Российская летопись.
В эфире 191 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Барон Гримм, корреспондент Екатерины II. Август Шлёцер, один из авторов так называемой «нормандской теории». Игральные карты, выпускаемые императорским воспитательным домом. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине сентября. Со мной в студии моя коллега Светлана Ерёмина.
21 сентября 862 года, согласно повести временных лет, новгородцы призвали на княжение легендарных братьев-варягов Рюрика, Синеуса и Трувора.
В сентябре 1612 года в польском плену скончался русский царь Василий Иванович Шуйский, последний представитель рода Рюриковичей.
23 сентября 1748 года родился граф Алексей Кириллович Разумовский, министр народного просвещения императора Александра I, отец писателя Антония Погорельского, дед поэта и драматурга графа Алексея Константиновича Толстого и прадед террористки Софьи Перовской.
22 сентября 1803 года родился Сергей Александрович Соболевский, библиофил и библиограф, автор эпиграмм, друг Пушкина, Лермонтова, Проспера Мериме и многих других европейских литераторов.
27 сентября 1811 года в Санкт-Петербурге был торжественно освящен Казанский собор. После Отечественной войны 1812 года храм стал пантеоном славы русского оружия. В нем похоронен светлейший князь фельдмаршал Кутузов-Смоленский.
20 сентября 1809 года родился поэт и драматург Нестор Васильевич Кукольник, автор драмы «Рука Всевышнего Отечество спасла» об освобождении Москвы от польских интервентов во время смутного времени.
В сентябре 1852 года Лев Толстой дебютировал в печати с повестью «Детство», опубликованной в журнале «Современник».
В сентябре 1878 года в Петербурге открылись высшие бестужевские курсы – первое в России женское высшее учебное заведение.
28 сентября 1882 года родился Александр Павлович Кутепов – генерал от инфантерии, один из лидеров «Белого движения».
В сентябре 1723 года родился барон Фридрих Мельхиор Гримм, немецкий публицист эпохи Просвещения, многолетний корреспондент императрицы Екатерины II. Он прославился как автор рукописного журнала «Литературная, философская и критическая корреспонденция», которая выходила с 1953 по 1773 годы. Помимо Гримма, в нем помещали свои статьи Дидро, Рейналь и многие другие известные философы и литераторы. Журнал рассылался по подписке два раза в месяц полутора десяткам монархов Европы, в том числе с 1764 года Екатерине II.
Литературная корреспонденция сделала сына пастора из Регенсбурга знаменитым. Он разбогател, получил титул барона, чин российского действительного статского советника и место посланника в Гамбурге. А все началось с того, что Екатерина поручила послу во Франции князю Голицыну найти для нее в Париже литературного корреспондента, умного и образованного человека, способного регулярно снабжать ее новостями о культурной и политической жизни тогдашней столицы всей Европы. Такой человек быстро нашелся. Им и стал Мельхиор Гримм.
Позднее французский критик Сен-Бёв напишет: «Литературная корреспонденция Гримма – одна из тех книг, к которой я обращался чаще всего для своих этюдов о XVIII веке. Чем усерднее пользовался я ею, тем более убеждался, что автор ее был человек тонкого проницательного ума, имевший на все свой собственный взгляд». Впрочем, издание рукописного журнала – тяжелый, изнуряющий труд. Тут надо было учесть вкусы коронованных корреспондентов, раздобыть нужные сведения и не попасть в просак с многочисленными слухами. Грим жаловался: «Я пригвожден к столу с утра до вечера. Я многие годы живу, как каторжный. Я прикован к столу, как острожник. Но я свободен в моих кандалах. Моя чернильница меня убьет». Впрочем, Грим не был, конечно, затворником. Он был вхож во все известные парижские философские и литературные салоны, знал всех знаменитостей, объезжал европейские дворы, представлялся монархом. Грим очень скоро стал доверенным лицом Екатерины II, во многом заменив на этом посту Вольтера и Дидро. Недруги его обвиняли в лести и угодничестве. Но как обойтись без этого, если ты состоишь в активной переписке с главой могущественной державы, да к тому же еще с женщиной? Историк Казимир Валишевский писал, что Грим в отношении к императрице принял манеру обожателя, глубоко сознающего собственное ничтожество. Когда Екатерина предложила ему место директора в новой, задуманной ею школьной организации, он ловко уклонился от принятия предложения, говоря, что ему хочется броситься к ногам императрицы и умолять ее оставить его в числе ее собак. Уезжая в Париж, он увозил с собой неопределенный, но тем более соблазнительный титул императорского агента при жаловании в 2000 рублей и чине, соответствующем полковничьему. Грим вовсе этим не смущался. Сам барон позднее расскажет, почему он отказывался от должностей в России, которые предлагала ему Екатерина. «Ни лета мои, ни возможность изучить русский язык, ни двор с окружающими его опасностями, ни страх ошибок удерживали меня от исполнения столь лестной и счастливой для меня воли государыни. Меня удерживало опасение, что столь блестящая перемена в службе моей не может быть продолжительной. Я предпочитал полное лишение предлагаемого неверной возможности его потерять».
Как известно, Екатерина долгое время была поклонницей французских энциклопедистов. И не только потому, что сама была пропитана духом и идеями-просвещениями. Здесь был и тонкий политический расчет. Просветители были, среди прочего, ярыми критиками французской монархии. И это было на руку русской императрице, поскольку у нее были весьма напряженные отношения и с кабинетом Людовика XV и XVI. Французы активно пытались влиять на польские дела, ибо понимали, что все идет к установлению фактического протектората России над Польшей, а Екатерине необходима была стабильность на западных рубежах империи. К тому же у Вены и Берлина были свои виды на польские земли, а с Фридрихом II нужно всегда держать ухо востро. Прусский король не верил в дипломатию, он был убежден, что миром правят только сила и деньги.
Александр Александрович Половцев, статс-секретарь Александра III, один из учредителей Русского исторического общества, в своем дневнике верно напишет об отношениях Екатерины с энциклопедистами и о Гриме. «Это один из тех расчетливых искателей счастья, которые умеют эксплуатировать модные течения. В наш век он был бы адвокатом или железнодорожником. Эти модные экзерциции должны были привести и действительно привели к весьма плачевному концу, как все напускное, не связанное с жизнью в настоящем ее смысле. Лозунгом этих людей было отрицание, разрушение, хотя и в изысканной форме. Императрица Екатерина II понимала это и держала этих людей на золотых шнурках, подобно тому, как римские вельможи держали при себе для увеселения говорунов. Серьезного влияния на ее государственную деятельность они никогда не имели. Вот чего французские писатели еще не понимают или в чем не хотят сознаться. Но все-таки Грим сделал немало полезного для России. Он помогал императрице приобретать для Эрмитажа в Европе многочисленные произведения искусства, книжные собрания, в частности, Вольтера и Дидро. По рекомендации Грима Екатерины были приглашены в Петербург архитектор Джакомо Кваренги и композитор Джованни Паэзиелло. Деятельностью Грима интересовался Пушкин. Он даже шутливо обыграл в «Евгении Онегине» конфликт Руссо с энциклопедистами. Жан-Жак, в отличие от Дидро и Грима, считал себя человеком естественным, противником фальшивых ценностей культуры и света. Описывая кабинет Онегина, поэт пишет: «Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и бронза на столе, и чувств изнеженных отрада духи в граненом хрустале. Гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые и щетки 30 родов и для ногтей, и для зубов. Руссо, замечу мимоходом, не мог понять, как важный грим смел чистить ногти перед ним красноречивым сумасбродом. Защитник вольности и прав в всем случае совсем не прав. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесплодно спорить с веком? Обычай – деспот меж людей. Литературовед Юрий Лотман замечает, что в данном конфликте Руссо и Гримма Пушкин определенно выступает на стороне Гримма. В сентябре 1809 года скончался русско-немецкий историк Август Людвиг Шлёцер, один из авторов так называемой «нормандской теории».
Вот суть этой теории. В 859 году новгородцы изгнали варягов и все северные племена и жили под управлением старейшины Гостомысла. А после его смерти началась междоусобная война, и было принято решение призвать на правление Рюрика, сына варяжского конунга и дочери Гостомысла.
Согласно повести временных лет, написанной в начале XII века, призвание варягов состоялось в 862 году. Пошли за море к варягам к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы, а иные – норманы и англы, а еще иные – готы. Вот так и эти. Сказали Руси чуть славяне кривичи и весь. Земля наша велика и обильна, порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю Русь, и пришли прежде всего к славянам, и поставили город Ладогу. И сел старший Рюрик в Ладоге, а другой Синеус на Белом озере, а третий Трувор в Изборске, и от тех варягов прозвалась Русская земля. Впрочем, Синеус и Трувор в летописи больше не упоминаются, поэтому некоторые историки полагают, что Синеус и Трувор – это вовсе не люди, а искаженные старошведские слова «синехус» – свой род, и «труваринг» – верная дружина. А немногим ранее повести временных лет в X веке немецкий хронист Видукинд Корвейский рассказал о происхождении английского государства следующее. Бритты обратились к англосаксам со словами: «Землю великую и пространную множеством благ обильную вручаем вашей власти». Оказывается, литературный плагиат вовсю процветал еще в раннем Средневековье. И тут следует еще учесть один любопытный факт. Сначала существовало лишь устное предание, сказание о призвании варягов, а письменно в летописи оно было оформлено лишь в XI веке, во времена Владимира Мономаха. А он, как известно, был женат на английской принцессе Гите. Этот факт, а также дословное совпадение текста в летописях, позволяет сделать вывод, что все эти истории о призвании иноземных правителей – часть политического проекта, как бы сейчас сказали. Для чего это было нужно Владимиру Мономаху? Для укрепления своего авторитета как сюзерена. Дескать, его предки были призваны самими подданными. А еще в условиях противостояния с Византией Мономах подчеркивал, что Киевская Русь – государство независимое.
Еще одно замечание. Почему варяжский язык, их нравы и обычаи, если все-таки уверовать в призвание Рюрика, не оставили большого следа на Руси, растворились почти бесследно? Говорят, что ряд слов древнерусского языка имеет доказанное древнескандинавское происхождение. А сколько в русском языке слов имеют тюркское происхождение, греческое, латинское, немецкое, французское? И потом, всегда следует помнить, что Русь изначально была многонациональным государством. В Европе же от норманнов много чего осталось. И памятники архитектуры, и летописи, и юридические памятники, книга Страшного суда.
К тому же, еще до прихода Рюрика у славян были свои города, своя культура, традиции и обычаи. Славянские торговцы были известны и на Западе, и на Востоке. Была у славян и сильная армия. По византийским и европейским летописям их поход против Византии датирован 860 годом, то есть еще за 2 года до мифического призвания Рюрика. Я бы обратил внимание еще на один факт. Нормандскую теорию разработал немецкий историк, а немецкая историография уже в те времена активно разрабатывала теорию, что Германия – это колыбель всей новейшей цивилизации. На ее основе потом пышным цветом распустится весь германский национализм от рассвета Бисмарка до заката Гитлера. Впервые тезис о происхождении варягов из Швеции выдвинул король Юхан III в переписке с Иваном Грозным. Сам Грозный категорически это отрицал, настаивая на происхождении Рюриковичей от потомков императора Августа. И тут надо понимать, что варяжский вопрос – это прежде всего вопрос прикладной политики. Когда нужно было подчеркнуть, что Россия без Европы до сих пор бы лаптем щи хлебала, западные политики и политологи сразу вспоминают о призвании варягов. А когда нужно доказать опасность России для Запада и ее вековечное коварство, то сразу начинают говорить о русском варварстве и азиатчине. К пропаганде нормандской теории, к сожалению, приложили руку и наши соотечественники. Например, Максим Горький в очерке «Лев Толстой» писал: «Нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фанатизмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой. Эти печальные тараканьи путешествия и называются историей России. Государство, построенного едва ли не случайно, чисто механически, к удивлению большинства его честно мыслящих граждан, силами варягов, татар, азейских немцев и околотошных надзирателей». А вот другая цитата. «Когда-то Россию основали викинги и придали жизни государственной формы, позволяющие развиваться культуре. Роль вымирающей крови викингов взяли на себя немецкие ганзейские города, выходцы с Запада. Однако под несущим цивилизацию верхним слоем в России постоянно дремало стремление к безграничному расширению, неугомонная воля к уничтожению всех форм жизни, которые воспринимались как преграды. Смешанная с монгольской кровь вскипала при всех потрясениях русской жизни, даже будучи сильно разбавленной, и увлекала людей на поступки, которые отдельному человеку кажутся непонятными». Нет, это не Горький, это из книги «Миф 20 века» одного из главных идеологов нацизма Альфреда Розенберга, кстати, уроженца Российской империи, остзейца, остзейского немца. Его в 1946 году повесили по приговору Нюрнбергского трибунала. И последнее. Вся нормандская теория основана на весьма и весьма спорных источниках, из которых, к тому же, можно сделать самые разные выводы, причем диаметрально противоположные. И в итоге получается, что спор между норманистами и антинорманистами – это идеологический спор о мифе, который и те, и другие воспринимают как неоспоримую историческую реальность. Так и хочется спросить, а был ли Рюрик? 1 сентября 1763 года по указу Екатерины II был издан манифест об учреждении Московского воспитательного дома. «Объявляем всем и каждому презрение бедным и попечение о умножении полезных обществу жителей суть две верховные должности и добродетели каждого боголюбивого владетеля. Мы, питая их всегда в сердце нашем, восхотели конфирмовать ныне представленный нам генерал-поручиком Бецким проект с планом о построении учреждения общим подаянием в Москве, как древней столице империи нашей, воспитательного дома для приносных детей с особым госпиталем, сирым и неимущим родильницам».
В 1770 году по образцу воспитательного дома в Москве Иван Иванович Бецкой, о деятельности которого мы не так давно рассказывали, основал такой же дом в Санкт-Петербурге. Со времен Александра I эти дома управлялись благотворительным ведомством императрицы Марии Федоровны и финансировались частными пожертвованиями и налогами, четвертью сбора с публичных позорищ и особым налогом на клеймение карт. Все игральные карты, продаваемые в империи, облагались налогом – 5 копеек с колоды российского производства и 10 заграничных. Это приносило немалый доход воспитательному дому. В 1796 году 21 тысячу рублей, а в 1803 уже 140 тысяч.
К Кроме того, до 1917 года воспитательный дом обладал монополией на производство карт в империи. Их выпускала только Александровская мануфактура в Петербурге, позднее переименованная в Императорскую карточную фабрику. Это приносило значительную прибыль. Если в начале XVIII века карточные игры были формально запрещены, то во времена матушки Екатерины они стали модным времяпрепровождением дворянского общества. Для азартных игр требовалось порой большое количество колод. Например, при игре в фараон, банкомет и каждый из игроков-понтеров должен был иметь отдельную колоду. После сыгранной партии колоды тут же бросались под стол. За один вечер легко выкидывалось по 100 и более колод. А разбросанные в огромном количестве карты позже собирались слугами и продавались мещанам для гадания, игры в дурака и прочие игры. А самые известные игральные карты, которые печатаются и по сей день, и известны как «Атласная колода», создал в середине 1860-х годов художник Шарлемань. Адольф Иосифович, внук скульптора-декоратора Жана Батиста Шарлеманя, переселившегося в Санкт-Петербург при Екатерине, был хорошо известен как батальный и исторический живописец. Создатель полотен Петр I всенародно объявляет о заключении мира со Швецией, Екатерина II в мастерской Фальконе, Суворов на Сен-Готарде, торжественный прием Суворова в Милане, последний ночлег Суворова в Швейцарии. Русские карточные игры в исполнении Шарлеманя получились лаконичными, лишенными ненужных деталей, а потому легко запоминающимися. Французские карты, послужившие основой для работы русского художника, были сложными в исполнении. Они имели свои имена, которые писались прямо на картах. Например, червовым королем был король Карл Великий, пиковым – царь Давид. Юлию Цезарю и Александру Македонскому были отданы бубновые и трефовые масти. Дамой червей стала библейской Юдивь, а особо знаменитой в России пиковой дамой – греческой богиня мудрости и войны Афина Паллада и так далее. Колода Шарлеманя уже позднее стала называться «атласной», а при его жизни это понятие относилось не к рисунку, а к технологии изготовления карт. Причем атлас – это особый сорт гладкой блестящей шелковой ткани. Такие же на ощупь были и атласные карты. А в 18-м, первой половине 19 веков бумага для карт была шероховатой, с разводами, плохо проклеена, часто имела разную толщину листа. А карты, изготовленные из высококачественной атласной бумаги, были идеально гладкими, при тасовании хорошо скользили и не боялись влаги. А бубновый туз неизменно был украшен эмблемой императорского воспитательного дома. И еще следует отметить, человек светский 18-19 столетий должен был обязательно уметь играть в карты. Как писал поэт князь Вяземский, «Карточная игра в России есть часто оселок и мерило нравственного достоинства человека. Он приятный игрок. Такая похвала достаточно, чтобы благоприятно утвердить человека в обществе». А князь Тейлеран, когда кто-то ему похвастался, что никогда не брал карты в руки, наставительно заметил: «Вы готовите себе печальную старость». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».